Беседа в студии «Радио на пути», как всегда, в это время, по средам с 6 до 7 часов вечера, с повтором в четверг, с утра, с 5 до 6 часов, кто не успел послушать нас, на средних волнах в диапазоне AM на частоте 11.50 в районе Большого Сиэтла, я, ваш постоянный ведущий Вадим Гетман, сердечно приветствую каждого, кто настроил свои радиоприемники на нашу волну. Вы, правда, можете быть вовсе не в нашем районе, а вообще в любой точке земного шара, потому что на радио «На пути», на пути.инфо также транслируются наши программы. Если вы в Соединенных Штатах, вы можете позвонить нам по бесплатному телефону 1-877-627-8844. Мы с радостью пообщаемся с вами, ответим на ваши вопросы, выслушаем ваши замечания. Что ж, это наше дежурное объявление. Теперь самое время представить моего сегодняшнего гостя. Андреас Пац приехал к нам из Германии. Добро пожаловать.
Приветствую вас.
Андреас – редактор, главный редактор Международной христианской газеты. Я бы сказал, и я не побоюсь этого слова, это, наверное, наиболее известное сегодня и распространенное русскоязычное христианское печатное издание. Я вот нелестно выражаюсь в данном случае, Андреас. Как вот цифры говорят, вот тираж там и так далее?
Ну, 22 тысячи подписчиков у нас по всему миру. Мы не отдаем газету бесплатно, она платная везде. Поэтому я думаю, что это достаточный показатель популярности газеты.
Андреас также пастор церкви, живете вы в Германии. В каком городке? Вот Идар-Оберштадт, кажется, так, да?
Идар-Оберштайн. Угу. Это 110 километров на юго-запад от Франкфурта на Майне в сторону Франции и Люксембурга.
Звучит очень заманчиво.
Да. Верю.
Мы сегодня будем беседовать о христианской журналистике, но прежде чем мы приступим к этой теме, есть, конечно, есть те среди наших слушателей, для которых ваше имя уже знакомо, ну, а есть те, для которых вы совершенно неизвестны. Будьте добры, расскажите немного о себе.
Ну, родился я в Казахстане, в городе Павлодаре, и первые 23 года прожил там. В 89 году мы, будучи молодой семьей, вместе с супругой выехали в Германию. И там у нас родилось четверо детишек. Мы начали с нуля церковь Евангельских Баптист, ну, общинку такую небольшую, в маленьком городе, который насчитывает 6 тысяч жителей. Можно сказать, деревня. Я всегда говорю, что в Москве в одной девятиэтажке столько живет. Вот. И там в маленьком городе мы основали такую небольшую общинку. Баптистов там вообще не было. И мы ориентировались исключительно на русскоязычное население, тех переселенцев, которые приехали из бывшего Советского Союза, с этой территории большой. Начали евангелизировать, проповедовать, нести благую весть. И Господь благословил нас. Большая часть нашей церкви – это люди, пришедшие с мира, которые услышали от нас о Господе, которые приняли Его в сердце свое и которых мы крестили. Сейчас у нас 71 член церкви, и церковь постепенно растет. Ну, мы радуемся этому. Кроме этого, кроме того, что вы сказали, мы имеем с женой четверых детей, и мы уже дедушка с бабушкой, у нас есть внучка и внук. Вот. Трое из наших детей члены церкви, один еще младший нет, ему всего 11 лет, младший мальчик. Вот. Покаялся я в 82-м году еще в Советском Союзе. И в 84-м году я принял крещение. С тех пор, в общем-то, я вырос в церкви. Я вырос в церкви, не представляю себя вне церкви. И сколько себя помню, все мои воспоминания связаны с церковью. Вот, собственно, так вкратце.
Дети ваши уже по-немецки говорят или все-таки по-русски?
Они говорят на трех языках, в основном все трое. Старших — это русский, английский и немецкий. Наша младшая дочь была два раза по полгода в США, училась здесь. Сейчас она изучает юриспруденцию в университете города Триера, старейшего города вообще в Европе, который многие знают в связи с тем, что в нем родился Карл Маркс. Ну, в нем еще много других замечательных достопримечательностей, помимо Карла Маркса. Вот, она владеет хорошо английским, ну и старшие двое тоже достаточно неплохо знают язык. Ну, немецкий в совершенстве, разумеется, потому что они все родились в Германии, выросли, выучились. Сын работает в банке, старший. Ну и русским языком они владеют, мы старались им привить русский язык, они читают, пишут и разговаривают по-русски. Причем, по моей редакторской оценке, достаточно неплохо.
Ну что ж, прекрасно. Христианская журналистика — это ваше амплуа?
Ну, наверное, можно так сказать.
А как вы к этому пришли? С чего все началось?
Наверное, это вот какой-то даже промысел Божий, потому что я, несмотря на то, что я с детства очень любил читать и любил книги и все, что с этим связано, я не планировал быть журналистом. В 92-м году я познакомился с издательством «Протестант». В то время он был на пике вот своего развития, и мне предложили стать их представителем в Западной Европе. И таким образом я связался не только с издательской деятельностью, но и с газетой, которую издавал тогда «Протестант», издательство «Протестант». Я помню, что там пару заметок моих опубликовали тогда в газете, но в 95-м году в «Протестанте» наступил кризис большой, и, по сути, они прекратили свою издательскую деятельность. А я в Германии увидел огромную нишу и востребованность вообще русской прессы в общем и христианской в частности. Поэтому через пару лет вот, вынашивания этой идеи мы учредили христианскую газету. Она тогда не называлась «Международная», она просто называлась «Христианская газета». Нашей целью был наш регион. Вот мы хотели, собственно, охватить этой газетой только наш регион небольшой. Но Господь решил иначе. У нас стали поступать заявки и просьбы изо всех уголков Германии, чтобы мы прислали газету. И таким образом мы организовали подписку на эту газету. И с 12 страниц она выросла на 32 ежемесячно. Такого большого формата А3. И потом пришла заявка из США, потом из Москвы, потом из Украины. И нужно было что-то делать с названием. Мы назвали ее «Международная христианская газета». На сегодняшний день она печатается в 4 странах, которые я уже назвал. Печатается. Мы посылаем PDF-файлы в типографию. Печатается, рассылается на месте. Ну, а посылаем мы, конечно, во многие страны, вплоть до Австралии, эту газету. И я начал сначала деятельность, а потом обучение. После этого в 99-м году я поступил на факультет издательское дело и редактирование в Московский государственный университет печати. К сожалению, я его не смог окончить по простой причине, что у меня не хватило времени. В 2000 году меня рукоположили на пресвитерское служение. И я не доучился. Но призвание я свое почувствовал, основу я взял, то, что мне нужно, и практика это подтверждает, хотя бы в том плане, что мои светские коллеги признают меня как журналиста, мои публикации печатаются и читаются. Поэтому, в общем-то, можно хоть и без оконченного образования назвать меня журналистом, хотя бы потому, что я это делаю, Господь благословляет. Вот таким образом я пришел к этой деятельности.
Вы упомянули о том, что газета стала международной, и так есть не только теперь германская версия, чуть не сказал немецкая. Есть украинская, да?
Да.
Российская есть?
Да.
Есть. И американская, да? Они чем-то отличаются или там просто вкладка вот другая?
Они совершенно ничем не отличаются. В плане основных материалов, статей, один к одному. Единственное, что, естественно, если там присутствует какая-то информация или реклама, исходные данные, то они адаптированы все к стране, в которой печатаются. Но основные же материалы, они нисколько не меняются, они везде одинаковые.
Сегодня очень много разного рода христианских печатных изданий. Чем Международная христианская газета выделяется и отличается от них?
Мне сложно сказать, чем конкретно. Ну, может быть, тем своей целенаправленностью. Дело в том, что мы решили не расплываться и не спешить угодить всем читателям. Мы понимаем, что всем ты никогда не угодишь и всех не заинтересуешь. То есть, если читатель интересуется механикой, то его медициной вряд ли заинтересуешь. Поэтому мы обозначили для себя цель. Это верующие люди, члены церкви, которые стремятся каким-то образом углубить свои знания, познания библейские, христианской практики жизни, которых волнует то, что происходит в христианском мире и за его пределами. И, соответственно, формируем материал для нашего издания. Это не евангелизационного плана издания. Вот, мы не ставим себе целью вот, именно принести в таком простом, упрощенном, может быть, даже виде благую весть, хотя газета попадает таким людям, которые совершенно не знакомы с Евангелием и с удовольствием читают ее. Хотя мы поднимаем в том числе и острые темы, может быть, спорные даже где-то. Кто-то может сказать, ну, наверное, это не для неверующих материал, потому что там поднимаются вопросы такие. Но, тем не менее, в тюрьмах люди каются и благословляют нас, и поддерживают письмами, и благодарят за материал, который мы публикуем.
То есть Господь действует и так, как Он хочет, даже тогда, когда мы, может, не ставим вот конкретной цели евангелизации.
Да.
А если взять обычный номер христианской газеты международной, сколько там страниц, какие там есть разделы, что можно ожидать от обычного номера газеты? Что я там могу как читатель увидеть?
32 страницы, как я уже сказал, каждый номер — это большого формата достаточно, А3 — это вот А4 — европейский формат, в два раза больше. Каждая страница. Неизменно там присутствует проповедь на одной странице всегда. Она не длинная, не короткая, вот такая среднего формата проповедь. Мы выбираем тех авторов, которые, на наш взгляд, соответствуют квалификации для этой рубрики. У нас есть рубрика «Пульс», в которой мы стараемся привязать последние события, происходящие в мире, какие-то катаклизмы, может быть, конфликты, может быть, какую-то радость и праздник, вот, к библейским или пророчествам, или морали библейской. Какая-то такая, в легком виде, можно сказать, аналитика. Затем есть рубрика «Вопрос-ответ». Эта рубрика в свое время была очень популярна, когда читатели задавали нам в каждом номере какой-то вопрос, и пастор отвечал на этот вопрос по следам этой рубрики. Вышла потом книга «В свет», которая так и называется «Ответы пастора». Там 100 вопросов и 100 ответов. Она выдержала 2 тиража по 3000 экземпляров каждый. И вся распродана. Сейчас у нас ее снова просят. То есть это свидетельствует о достаточно большой популярности вот именно этой рубрики. У нас неизменно присутствует рубрика поэзии и прозы, короткий рассказ, поэзию, в том числе от наших читателей, детская страница, легкий десерт такой в виде каких-то миниатюр, коротких зарисовок. У нас есть рубрика интервью. Опять же, Может быть, вы слышали, что вышла в 2011 году моя книга «Сборник интервью». Там около 30 таких интервью, самых интересных, на мой взгляд. И эта книга была распродана в течение 8 месяцев. То есть она очень быстро разошлась. Что еще? «Тихие беседы» у нас есть, размышления. Вот, о будущем, последние события, привязка их вот, к Библии, к пророчествам и так далее. То есть такая достаточно твердая пища, я бы сказал.
Ну и понемножку для каждого получается.
Выходит, да.
Да. Сегодня многие христианские издания испытывают голод содержания и голод авторов. Ну вот некому писать и...
Не на что печатать.
Не на что печатать тоже. Как вы с этим справляетесь?
Значит, как я уже сказал, мы посылаем газету только по подписке. Бесплатно и просто наобум, на какой-то адрес мы ее не даем. Только тем людям, кто подписался. И за счет подписки фиксированной, четкая сумма в год, допустим, это стоит $30, включая доставку за 12 номеров по 32 полосы каждый. Причем у нас практически нет никакой рекламы. Если мы говорим 32 полосы, то мы говорим 32 полосы добротного, хорошего материала. Не так, что половина там рекламы. И читатели получают ее. Ну, а нам этого хватает на содержание небольшой редакции и печать и рассылку. Этих средств нам хватает. То есть газета полностью финансируется за счет подписки и не требует никаких дотаций. Что касается авторов...
Да, вот где ваши авторы берутся, кстати?
Они... Сначала мы их искали. Я очень много времени провел в интернете, чтобы выйти на каких-то интересных авторов и писал им. Мои помощники, у меня было 2 зама, сейчас один остался. Они тоже были в постоянном поиске и выходили на авторов, списывались с ними, предлагали дать свои какие-то материалы. Вот. С развитием соцсетей и блогосферы эта задача несколько облегчилась, потому что сразу видно, на что человек способен. Вот. И сейчас, в принципе, мы уже не ищем так активно, во всяком случае, несколько лет уже. Люди нам присылают сами на e-mail материалы, смотрят в газете адрес электронной почты, присылают свои материалы, которые нередко вот подходят нам, и мы их берем. Вот таким образом. Ну и сформирован определенный пул авторов, которые пишут практически в каждый номер. Такие авторы тоже есть.
Как можно, ну, такой практический вопрос, подписаться на МХГ, Международную христианскую газету? Ну, вот наша программа, конечно, в основном здесь в США транслируется, но если кто-то где-то еще услышит, вот куда им обратиться?
На нашем сайте газетном titel.ru, ну, я произношу так на европейский манер, наверное, по-английски это звучит немножко по-другому.
Это ваше издательство так называется, да?
Да.
Titel.ru, да?
Да, да.
Ну, давайте мы по буквам назовем. Я назову по английскими буквами titel.ru.
Так точно,
Titel.
Да.
Вот как пишет, как слышится, так и пишется, да.
Да, там есть все координаты во всех странах, в которых мы печатаемся, и можно написать на e-mail. Мы обязательно тут же ответим, пришлем информацию, как подписаться и где. В США у нас в Сакраменто вот, есть представительство, куда люди посылают свою заявку. И до этих пор, вообще-то, не было проблем. Второй вариант еще, как, допустим, делает Церковь Спасения здесь в Сиэтле. Они закупают на церковь по гораздо меньшей стоимости, скажем, 250-300 экземпляров газеты. И для своих членов церкви просто выкладывают в фойе. И люди берут бесплатно. Такой вариант тоже предусмотрен. Нам главное покрыть печатные расходы, расходы на печать и пересылку, и мы этим довольны в данном случае. Мы с удовольствием посылаем газету.
Что ж, превосходно. Я думаю, что найдутся из наших слушателей те, кто заинтересуется этим советом и воспользуется интернет-адресом. Напомню его: titel.ru. В конце программы мы постараемся не забыть его повторить. Андрей, вы неоднократно преподавали семинары по христианской журналистике, такие вот мастер-классы и так далее. Журналист обычный и христианский журналист, чем они отличаются? Вот почему христианская журналистика, что в ней особенного?
Ну, наверное, стоит вообще озвучить, что такое журналистика вообще.
Ну да.
И христианская в частности. Журналистика — это одно из средств взаимодействия между людьми, какой-то группой людей или общества. Средство взаимодействия. Это инструмент, с помощью которого создается коммуникация между людьми. И журналистика призвана собирать информацию, каким-то образом сохранять, обрабатывать и доносить ее до читателя. Вот такое средство коммуникации. Она должна быть обязательно актуальна, чтобы быть в достаточной мере профессиональной и квалифицированной. Журналистика должна быть актуальной, интересной и освещать какие-то общественно значимые вопросы. Да. И коль скоро в сферу задач журналистики входят вопросы общественно значимые, то христианство вообще-то в идеале должно быть впереди планеты всей, потому что христиане являются носителями самой общественно значимой информации, которая может вообще быть в среде читателей.
Скажем так, нам есть что сказать.
Нам есть что сказать, совершенно верно. Вот. Вот эту-то информацию мы и призваны донести до общественности. Христианский журналист в идеале пророк. В идеале, я еще раз повторяю, да. Его призвание глаголом жечь сердца людей, вот, поднимая самые острые вопросы, вопросы спасения души, вопросы препятствий, трудностей, опасностей на пути в Царствие Небесное. Он обязан предупреждать об искушениях, анализировать опыт, сопоставлять его с вечным словом живого Бога. Словом, быть, что называется, на острие всего, да, поэтому я думаю, что в общем и целом я ответил на ваш вопрос.
Да, но с другой стороны, вот сегодня столько есть источников разной информации, средств массовой информации, телевидение, радио, интернет, в конце концов. Мне кажется, информационное пространство перенасыщено, и мы, христиане, когда туда выходим, как сделать так, что, ну, мы так или иначе уже являемся меньшинством. Вот с одной стороны Христос нам говорит, не бойтесь, малое стадо, но с другой стороны, как сделать наш голос слышимым, значимым, по крайней мере распознаваемым в этом всем море информации?
Сложный вопрос и сложная задача. Я боюсь, что даже и невыполнимая задача. Почему? И речь даже не в профессионализме журналистов, а в отсутствии интереса. Говорят, что хорошие культуры растительности нужно культивировать, а бурьян растет сам по себе. То же самое и здесь. То есть интерес к чему-то такому легкому. Посмотрите журналы светские, да, там же информации практически ноль. То есть если я раскрываю страницу журнала, сверху огромная картинка, и снизу пару абзацев текста, который ни к чему не обязывает, не отягощает особым смыслом. Вот сегодня общество заточено на такую подачу информации. Что касается интернета, человек в течение 2-3 секунд решает, остаться ему на открытом сайте или уйти на другом. То есть вот такое все текущее и легкое для восприятия и так далее. Поэтому я считаю, мы, христианские журналисты и СМИ вообще христианские, не обязаны ставить себе цель вот каким-то глобальным фронтом выступить во всем этом море, как вы уже сказали, перенасыщенности, да, информации. Мы не преследуем цель стать востребованным в широком обществе.
Конкурировать мы не сможем.
Мы успешно. не сможем вот по озвученной уже мною причине. Есть чисто евангелизационные так называемые СМИ, да, которые вот сконцентрированы на проповеди Благой Вести. Но они имеют, может быть, большие тиражи, поскольку распространяются бесплатно. Но, с другой стороны, мы же понимаем, что к бесплатному и отношения соответствующие. Поэтому мы не можем говорить о какой-то серьезной, о каком-то серьезном влиянии через это. Мы должны говорить, мы должны проповедовать и доносить благую весть. Но, к сожалению, мир лежит во зле, и его интересы обусловлены вот этим обстоятельством. Поэтому сложно говорить о чем-то таком глобальном.
Ну, в то же время мне не хочется, чтобы это выглядело настолько безнадежно. Ну, скажем, я сам пришел ко Христу, слушая христианские радиопрограммы. И полагаю, что есть те души, которые будут достигнуты тем или иным средством массовой
Совершенно
информации.
Согласен полностью.
Вот. Смотрю на сегодняшний интернет и знаю, что вы тоже сами используете его. Как вы думаете, интернет — это больше опасность или инструмент, еще не полностью освоимый нами верующими?
Наверное, на сегодняшний день все-таки больше он представляет себе опасность, чем инструмент, который полезен для каких-то благих деяний. Но в то же время роль интернета нельзя недооценивать. Все же народ фактически там живет сейчас. И мы должны идти туда, где присутствуют люди, которые нуждаются в благой вести. Поэтому считаю, что возможность для нас доносить Евангелие, она существует, она открыта. И эти возможности разнообразны. С вашего позволения я приведу вот пару цифр, таких, на которые я обратил внимание. Количество запросов в Яндексе, допустим, да, по определенной теме. Запрос «Как умереть?» людьми задается в 25 раз чаще, чем вопрос «Как продлить себе жизнь?» Представляете? Количество запросов в месяц на Яндексе. Как умереть? 23,5 тысячи раз. Не хочу жить. 22 тысячи раз. Это в месяц. Мне плохо. 20 тысяч раз. Жизнь после смерти. 12,5 тысяч раз. Скажите, разве это не поле для деятельности? Разве туда этим людям мы не можем принести весть о надежде, что помимо смерти вот есть и желание умереть есть. То есть поле для деятельности есть. Вот. Вместо того, чтобы устраивать холивары по поводу украинского конфликта, может быть, сконцентрироваться именно на этих людях, которые сами ищут, задают в поиске вот такие словосочетания, являющиеся для нас ключевыми, то есть словами, когда у нас должно возгореться желание что-то им сказать. Но на сегодняшний день, да, то, что мы наблюдаем в Фейсбуке, это же вообще плачевно. Просто сердце плачет, когда я смотрю, чем занимаются мои друзья, а иногда и я в том числе, что греха таить. Затягивает это, да. И нужно это менять. Для этого нужны вот и семинары, которые мы проводим, да, чтобы немножко хоть обратить внимание наших друзей, братьев, сестер на то, какие возможности предоставляет интернет.
Пришло время напомнить, что вы слушаете беседу в студии «Радио на пути», и сегодня я, Вадим Гетман, беседую с нашим другом из Германии, который ведет семинары по христианской журналистике и также редактирует международную христианскую газету. Андреас Пац сегодня у нас в студии. Андреас, вот когда вы проводите семинары, человек, который приходит на них, иногда это, ну, вот школа журналистики, сколько она, день, два длится, да?
Нет, она, это в основном такие короткие семинары, в основном это в рамках каких-то молодежных конференций проходит. Такого глобального, что ли, еще семинара не предоставлялась возможность проводить.
Вот несколько советов, которыми вы делитесь с молодежью, которая уже находится полностью там, в этом цифровом мире, в виртуальном мире. Они уже там висят, сидят и погружены, да? Какие советы вы им даете? С каким ощущением вы хотите, чтобы они покинули этот семинар?
Ну, я исхожу из того, что на этот семинар, опять же, повторюсь, в рамках какой-то молодежной конференции приходят люди, которым это интересно. Это или молодежь, которая обучается в данном направлении, или просто желает развиваться вот, в направлении христианской журналистики, как бы мы это ни называли. Вот. И я им говорю, естественно, такие мотивационные речи, да, чтобы заинтересовать их.
Зажечь, да?
Зажечь, да. И если меня спрашивают, что нужно, чтобы стать успешным христианским журналистом именно в интернет-сфере, потому что сейчас в большей степени там происходят все события, я им говорю, чтобы стать успешным, нужно, чтобы тебя заметили на интернет-просторах, чтобы тебя запеленговали какие-то крупные порталы, новостные, христианские, и те порталы, которые посещаемы. Да? У нас есть несколько таких крупных порталов. Вот, они далеко не все баптистские, к большому сожалению. Как-то мы, баптисты, в этом отстаем. Но мы пользуемся вот таким благорасположением со стороны более современных, как мы говорим, конфессий, и нас публикуют там. Если тебя запеленговали, и ты попал в поле зрения какого-то крупного портала, который занес тебя в список фаворитов и отслеживает твои публикации, будь то статейка или заметка в Фейсбуке или где-то в блогосфере, вот, то это уже показатель относительного успеха. Тебя заметили, тебя опубликовали, у тебя таким образом появляются постоянные читатели, тебя цитируют, на тебя ссылаются. И вот это как снежный ком растет, когда ты постоянно выдаешь что-то стоящее, и тебя публикуют. Вот.
То есть есть некая статистика, которая может, ну, служить показателем, там, скажем, сколько человек просмотрело тот или иной постинг в Фейсбуке, в Твиттере, сколько там друзей у того или иного контакта, и это все сюда же.
Это все сюда же, естественно. Но, опять же, возникает вопрос, а что нужно делать, чтобы тебя заметили? Да? Хорошо, чтобы стать успешным, нужно, чтобы тебя заметили. А что нужно сделать для того, чтобы тебя заметили? Нужно, во-первых, как бы это, может быть, упрощенно и банально в данном случае не звучало, любить Господа и развивать в себе его качества, которые... То есть вот в первую очередь честность, например. Журналист вот должен быть честным. Да? Бескомпромиссность, открытость. Да? Вот такие качества, которые приходят именно с любовью к Богу и стремлением ходить пред Ним. Во-вторых...
Да, я ожидал услышать что-то наподобие найти самый жареный факт, да, какую-то сенсацию, вот, и тогда тебя заметят.
Честность, бескомпромиссность и открытость. Читатели это чувствуют. Если ты выдаешь фальшь, вот это вот причесанное, елейное такое, знаете, это вот... что мы чуть ли не херувимчики с крылышками там летаем. Это все пролистывается. Это все пролистывается. Нужно писать, чтобы тебя читали, нужно писать на актуальные темы.
Люди замечают лицемерие даже между строк.
Конечно. Сразу причем. Без всяких ошибок. Вот. Ну и во-вторых, нужно с молитвой развивать свои дарования. Да. Говорят же, что Бог не помогает лентяям. Нужно стремиться к развитию своих дарований, а к этому относится развитие, работа над речью, над своей, обогащение своего языка, словарного запаса, грамотно писать, стиль свой вырабатывать, чтобы тебя уже узнавали, да? Вот, и пополнять свои знания, много читать, быть любознательным, любознательность проявлять в отношении по-настоящему интересных каких-то вещей, а не то, что пишет «Желтая пресса», например. Вот, чтобы ты мог выдать что-то солидное, и тебя прочитали. Ну и в этом всем перечисленном проявлять постоянство и усердие. Это очень важные качества тоже.
Андреас, вы сами ведете свой блог. А чему вас научил этот опыт? Вообще, зачем это? Вы сами занялись? Это был эксперимент больше? Или вы такое убежденное решение приняли? И как сейчас? Что там можно увидеть? Каждый ли может туда зайти? Или он такой более частный?
Нет, он доступный всем. На самом деле, действительно, в марте 2009 года, я даже помню дату, это было 21 марта, то есть вот недавно исполнилось 6 лет с того дня, как я начал свой блог. Сегодня его посещают от 2,5 до 3,5 тысяч читателей ежедневно. Ну, в зависимости, опять же, от публикации, иногда доходит статистикой до 12 тысяч в день, в зависимости от того, что я публикую, что пишу. Я стараюсь, чтобы мой блог был назидательный, но в то же время не обхожу и острые темы. Поэтому иногда в комментариях к какому-то постингу бывает достаточно горячо. Что такое мой блог? Это моя точка зрения на происходящее. То, как я вижу мир. Ну, такое модное словечко рефлексия на то, что происходит. Вот. То, что мне интересно. При этом у меня есть возможность обкатать, допустим, мои статьи, будущие публикации в МХГ. Я выкладываю постинг, и потом с удовольствием читаю комментарии. Обязательно. Наверное, еще ни разу не было, чтобы я что-то после этого не подправил самой заметки, потому что, как мы говорим, чужие глаза, они обязательно найдут что-то, что можно еще более усовершенствовать, подрихтовать где-то, подправить. И я таким образом имею возможность с помощью своего блога обкатывать будущие публикации в газете. То же самое происходит с опросом. Я, допустим, устраиваю опрос. Да? Красите ли вы яйца на Пасху? И я для своей будущей публикации в газете уже имею какую-то статистику, поскольку читателей достаточно много, до этих пор, по крайней мере, было, то у меня уже есть какая-то вот основа для рассуждений, для аналитики. Провожу опросы, как я уже сказал, конкурсы у нас. У меня была серия конкурсов, очень интересных. «Расскажи о своей церкви» называлась. И люди писали, присылали мне потрясающие репортажи о церкви с фотографиями, с рассказами о людях, о служителях, о простых прихожанах или членов церкви. На протяжении полутора лет этот конкурс шел. И это было очень интересно для всех, и для читателей, в первую очередь. Ну и у меня есть постоянная рубрика, которая называется «В субботу вечером». Накануне воскресенья я всегда стараюсь выложить короткую проповедь, какой-то рассказик с моралью. В основном это мои несколько сокращенные проповеди, которые уже звучали в церкви. Вот. И я считаю, что социальные сети, как и любой другой предмет, можно использовать во благо или во зло. Да, ножом можно резать хлеб, а можно что-то другое. Вот, поэтому, учитывая то, что блогосфера достаточно многолюдное явление такое, ну, стараюсь каким-то образом занять эту нишу. При всем том, что это мне на самом деле интересно. Я очень люблю общаться с людьми. Вот, но это, опять же, еще раз повторюсь, такой достаточно эффективный инструмент в оттачивании пера, слова и вообще умение вести дискуссию. Многому меня блог научил.
Интернет — это ведь место, в котором не только друзей можно встретить. Вам не приходилось быть жертвой неких там троллевых атак или какие-то явно люди с злыми намерениями, с иными взглядами, которые пытались что-то внести свое или попросту с каким-то расстроенным рассудком?
Все было, Вадим, все было. Да, и в немалой степени было. Хуже всего осознавать то, что это члены церкви, наши родные баптисты, которые беспощадно меня троллили. Беспощадно. Причем запрещенными приемами. Да. Вплоть до того, что я напишу заметку, и мне первый комментарий, как правило, это аноним. Он не зарегистрирован нигде. Аноним пишет: «Иди заботься о своей пастве, пастор». Да, и начинай. И пошло, и поехало. В общем, всякое было. Всякое. Это всегда больно, это, естественно, нужно пережить. И это иногда, знаете, на целый день может из колеи выбить, когда тебе так вот под дых.
И тем не менее вы считаете, что стоит этим заниматься?
Да, я думаю, что... Во-первых, у меня есть возможность всегда их отправить в так называемый бан, ограничить их возможности. Вот. Некоторых пришлось удалить и забанить, потому что они позволяли себе запредельные какие-то вещи. Вот. Ну, во-вторых, в какой-то степени это делает толстокожим тебя в этом плане, что ты не столь остро, что ли, реагируешь на все это. Со временем приходится.
Если посмотреть на поток тех статей, которые к вам приходят уже сегодня на электронную почту, вы знаете круг ваших авторов, и вы знаете также примерно за такое время то, что придет, вот примерно можно описать. Какие самые распространенные, наиболее распространенные ошибки или погрешности, которые допускают христиане как авторы? Что вы хотели бы сегодня передать и начинающим авторам тоже? Чего нужно избегать в своих публикациях, в выражении мыслей?
Во-первых, поражает безграмотность. Это сразу бросается в глаза. То есть пробел после последней буквы слова и точкой в предложении, да, или между последней буквой слова и запятой. Это первое. Прилепленная запятая к следующему слову. Но это мелочи. Это мелочи вообще в общем и целом неграмотности.
Мелочи, которые, тем не менее, бросаются в глаза и кое-что говорят о человеке.
Безусловно. Да, я сразу... Я стараюсь полученный материал читать внимательно, ведь за всякой, может быть, такой непривлекательностью вида текста может скрываться что-то стоящее. Поэтому я стараюсь прочитывать. Но, как правило, меня не разочаровывает такое отношение или не обманывает
предчувствие
такое. Да, и... Очень это огорчает, да. Второе, неграмотность речи в чем? Вот эти вот наши баптистские, я говорю, причастные обороты, да. Допустим, читая Библию, нам открываются тайны Божьего смысла, да. Тут уже, читая Библию, нам открываются. Дальше читать уже не надо. Все ясно. Но неужели нельзя каким-то образом... посидеть, подучить, как пишется деепричастный оборот правильно.
Мой любимый — это вставший на наши ноги.
На наши ноги, да. Да-да-да. Таких мелочей много. Как правило, если материал стоящий, то это и человек грамотный. Мы познакомились в интернете, то есть нам присылали... Бывало такое. Присылает человек статью первый раз, я его не знаю. Я открываю и думаю: «О, замечательно, наслаждение просто». Мы же, собственно, так и с Павлом Гараджой познакомились, который сейчас помощник мой. И...
Один из ваших тоже основных авторов.
Да, естественно. Он просто где-то наткнулся на наш электронный адрес, прислал нам статью, я открыл и просто пришел в восторг. Ну, как человек пишет? Там каждое слово отточено и захватывает чтение. Сразу хочется дальше читать. Вот. И я ему ответил тут же. Мы берем этот материал там без всяких этих. И так постепенно. То же самое незнакомое мне до сих пор и таинственное. Сестра Марина Беловол, она где-то здесь в США живет, прислала статью просто замечательную. Там практически нечего править, все выверено, все отточено, везде запятые на месте стоят, никаких лишних слов и тавтологии, ничего, вот просто замечательно. Как правило, это вот соответствует одно другому. Иногда легче переписать заново статью, чем ее отредактировать. Ну, я поэтому и призываю на своих семинарах, пробуйте, пробуйте. Сейчас тем более такие возможности. Пожалуйста, заведите свой блог или пишите заметки в Facebook, чтобы вас поправляли, вас каким-то образом корректировали. И таким образом оттачиваете перо, и потом вы достигнуть чего-то сможете. Оно же с неба не падает, это все, как говорит Спиваков, 5% гения, 95% потения.
То есть работа, усилия, терпение.
Да, и постоянство.
Да. Если кто-то пожелает поделиться своими материалами, они могут прислать их вам?
Конечно.
И на какой ответ они могут надеяться?
Хороший вопрос.
80% вежливых отказов или все-таки есть какая-то надежда?
Надежда есть, безусловно. Все зависит от качества материала. Все, точка зрения, свежий взгляд на события в мире, вот, на события в мире в целом и на Христову Церковь в частности, то, что может заинтересовать наших читателей. Вот. Мы, опять же, никому не задаем никакой тематики. Я считаю, что мастерство журналиста как раз заключается в том, чтобы из всего потока событий переинформированности людей, вот все, что происходит в мире, из этого потока, он выхватывает то, что он может описать, что он может проанализировать и представить так читателям, что им будет это интересно, назидательно, полезно, как угодно. Вот в этом мастерство журналиста. И если вы можете себя причислить таким людям, что вы выхватываете события, анализируете ее, даете, может быть, подаете информацию вот в каком-то своем ракурсе, как угодно, и это написано захватывающе, интересно, то у вас есть все шансы на то, что вы будете опубликованы. Ну, различного рода, опять же, отвечая на вопрос, различного рода переписка с редакцией и работа над ошибками исключена. У нас нет времени. Да? Нам пишут иногда, а что не так в моей статье? Но я же не буду писать рецензию на каждую статью. Ну, посмотрите, вот, полистайте нашу газету, в конце концов.
И читайте мелкий шрифт, где, наверное, так и написано, да, редакция рукописи не возвращает.
Не возвращает, их не рецензирует.
Не рецензирует, да.
Совершенно верно.
Скажите, ну, мы немножко уже коснулись вот роли образования, но все-таки я хочу подчеркнуть, вы настоятельно рекомендуете каждому начинающему журналисту или даже тому, кто считает себя продвинутым, но не занялся собой в плане образования, получить это образование, даже если оно светское, не так?
Конечно, конечно, светское образование вообще. Ну, у нас же как, мы же получали сначала задание начитать определенное. Вот это начитать, вот это всю кипу книг, классиков, и мировой классики, и русской классики, это же потрясающе богатый опыт для пишущего. Мы же не можем говорить, как в анекдоте, чукча не читатель, чукча писатель. Да, то есть мы говорим о том, что прочитывая все это, мы обогащаем свой язык, мы учимся слог формировать свой и так далее. Образование светское дает очень много, конечно.
А вот смотря на сегодняшнюю ситуацию, вы не замечаете, что есть какие-то опасные тенденции, но неизбежные? Например, есть те, кто считают, что печатные издания отходят на второй план, что книг уже скоро не будет вообще. Ну, собственно говоря, процент читающих людей падает. Это прискорбная статистика. Как вы на это все смотрите?
Я с этим согласен, с такой оценкой, что печатные книги, они отходят на второй, может быть, даже на третий план, но в какой-то мере их заменяют электронные носители, многие читают с планшетов, допустим, книги. Да, это хоть какой-то эрзац тому, что печатная книга отходит на какой-то дальний план. Это во-первых. С газетами, я не знаю, у меня нет ощущения, что их стало меньше. У меня такого ощущения нет. Хотя, может быть, есть какая-то статистика, кто-то подводит ее, но газеты еще люди читают, хотя, естественно, всю информацию, подавляющее большинство ее люди черпают в интернете. Но печатные газеты еще пользуются спросом.
У нас остается буквально несколько минут, и я позволю вам выразить ваши пожелания и как христианина, и как пастора, и как главного редактора слушателям и читателям нашим, которые слушают сейчас нас.
Ну, частично я уже ответил на этот вопрос. И независимо от того, читатели ли вы, или журналисты, или писатели, которые желают быть опубликованными, я желаю всем стремиться к искренности и честности в отношениях с Богом и с людьми. Пример этого явил нам Иисус Христос. Вот, он был максимально честным и открытым перед людьми. И вот эта искренность, она подкупает. Подкупает в общении, подкупает в нашей профессиональной деятельности. Ну, естественно, всяческих успехов тем, кто желает подвязаться на поприще журналисткам. Пусть Господь благословит вас. До новых встреч.
Сердечно благодарим за участие в нашей передаче. И вправду, вот эта самая искренность, прозрачность, у нас есть в Америке такой термин transparency, мне очень нравится, прозрачность, наверное, вот да. Так вот. И мы ее боимся, мы скрываемся за какими-то фразами, за своими собственными понятиями, но так хорошо, когда наше христианство, оно открытое, да, оно делает нас доступными для людей, которые иногда могут воспользоваться нами в каких-то других целях. Но, тем не менее, пережив иногда вот то, о чем мы сегодня говорили, в том числе и боль, мы с помощью Господа можем надеяться и на лучший результат, потому что только от искреннего сердца к другому искреннему сердцу может передаваться информация, в том числе и прежде всего через печатное слово. Андреас, большое спасибо за то, что вы делаете. Пусть Господь в дальнейшем вас благословит.
Благодарю вас.
Всего доброго. Всего до свидания. Доброго. И вам, дорогие друзья, всего хорошего. До свидания. До новой встречи в эфире. Встретимся через неделю.